потому что я сама. Она попыталась найти подходящее слово, но у нее ничего не вышло. «Обойдусь без посторонней помощи». Фрезер продолжал смотреть на нее. «Мне пора идти на совещание», — сказал он. «Давай сегодня поужинаем вместе».
«Хорошо», — согласилась Кэтрин.
«Договорились. Я заеду за тобой в 8». Билл Фрезер направился к выходу, и Кэтрин проводила его взглядом. Затем, спотыкаясь, пошла в спальню и медленно открыла дверцу платяного шкафа, на обратной стороне которой висело зеркало. Кэтрин взглянула в него и оцепенела. Она просто не могла поверить увиденному. У нее не было никакого сомнения в том, что это кривое зеркало, что оно жестоко издевается над ней. В душе Кэтрин все еще оставалась хорошей маленькой девочкой, обожаемой своим отцом, молодой студенткой колледжа, стоящей в номере мотеля перед говорящим ей Роном Питерсоном: «Боже мой, Кэти, ты самое прекрасное существо, которое я когда-либо видел». Девушкой, упавшей в объятия восхищающегося ею Билла Фрезера: «Ты даже не представляешь себе, Кэтрин, как ты красива». Женщиной Ларри, осыпающего ее комплиментами: «Всегда оставайся такой красивой, Кэти, ты прекрасна». Она смотрела на свое отражение и сокрушалась вслух: «На кого же ты стала похожа?» Смотревшая на нее некрасивая, грустная женщина вдруг расплакалась, и крупные горючие слезы потекли по ее распухшему, безобразному лицу. Через несколько часов раздался звонок в дверь. Кэтрин услышала голос Билла Фрезера. «Кэтрин! Кэтрин, ты дома?» Голос смолк, и последовало еще несколько звонков, а потом все затихло, и Кэтрин осталась одна, если не считать отражавшейся в зеркале незнакомки. На следующий день в 9 часов утра Кэтрин взяла такси и поехала к врачу на улицу Паттисон. Врач по фамилии Никодес оказался крупным, дородным мужчиной, с копной седых волос, интеллигентным лицом, добрыми глазами и приятными манерами. Держался он непринужденно. Медсестра провела Кэтрин к нему в кабинет, и доктор Никодес показал ей на стул. «Присаживайтесь, госпожа Дуглас». Кэтрин села. Она очень нервничала и не могла унять дрожь. «Что вас беспокоит?» Кэтрин попробовала ответить, но растерялась и замолчала. «О, Боже!» — подумала она. «С чего же начать?» «Мне нужна помощь», — наконец ответила она. Кэтрин говорила хриплым голосом. Во рту у нее пересохло, и ей страшно хотелось выпить. Доктор откинулся на спинку стула и наблюдал за ней. «Сколько вам лет?»
28.
Отвечая, Кэтрин наблюдала за врачом. Доктор Никодес старался скрыть удивление. Однако Кэтрин заметила, что он поражен ее внешним видом, и это вызвало у нее нездоровую радость.
«Вы американка?»
«Да».
«Живете в Афинах?»
Она утвердительно кивнула.
«Вы давно здесь?»
«Уже 1000 лет. Мы переехали сюда еще до Пелопоннесской войны». Врач улыбнулся.
«Иногда у меня тоже бывает такое чувство».
Он предложил Кэтрин сигарету. Она потянулась за ней, стараясь, чтобы не дрожали пальцы. Доктор Никодес заметил, что у Кэтрин трясутся руки, но ничего не сказал. Он поднес ей огонь.
«Какая помощь вам нужна, госпожа Дуглас?»
Кэтрин беспомощно смотрела на врача.
«Не знаю», — прошептала она.
«Не знаю».
«Вы считаете, что больны?»
«Я действительно больна. Вероятно, очень серьезно. Я стала такой безобразной». Она знала, что не плачет, и тем не менее у нее по щекам текли слезы.
«Госпожа Дуглас, вы пьете?» — мягко спросил врач. Кэтрин в ужасе уставилась на него. Ей казалось, что ее загнали в угол и прижали к стене. «Иногда».
«Помногу?»
Она сделала глубокий вдох. «Нет, это зависит от обстоятельств».
«Вы пили сегодня?» — спросил врач.
«Нет».
Он сидел и изучал ее. «На самом деле вы вовсе не безобразны», — мягко сказал он. «У вас лишний вес, вы обрюзгли и перестали заботиться о коже и волосах. Если не обращать внимания на вашу теперешнюю внешность, то вы привлекательная молодая женщина». У Кэтрин потекли слезы, но врач не пытался ее утешить, давая выплакаться. Сквозь громкие рыдания Кэтрин слышала, как на столе у врача несколько раз раздавался звонок, но доктор Никодес не обращал на это внимания. Наконец Кэтрин перестала плакать, достала носовой платок и вытерла лицо. «Простите меня», — извинилась она. «Вы сможете мне помочь?»
«Это целиком зависит от вас», — ответил доктор Никодес. «Мы до сих пор не знаем, в чем ваша настоящая проблема».
«Посмотрите на меня», — отозвалась Кэтрин. Он отрицательно покачал головой.
«Не в этом дело, госпожа Дуглас. На внешности отражается только проявление болезни. Извините за навязчивость, но если вы ждете от меня помощи, вам придется быть со мной предельно откровенной. Только весьма серьезные причины могут заставить молодую и красивую женщину довести себя до такого состояния.
У вас есть муж?
Он появляется только по праздникам и выходным.
Врач разглядывал Кэтрин.
Вы живете с ним?
Когда он бывает дома?
Кем он работает?
Личным пилотом Константина Демириса.
Она видела, как потрясли его эти слова, но не могла понять, произвела ли на него столь сильное впечатление фамилия Демирис, или же он что-то знал о Ларри.
«Вы слышали о моем муже?» — спросила она.
«Нет». Однако он мог и соврать.
«Госпожа Дуглас,
вы любите мужа?»
Кэтрин собралась ответить, но задумалась. Она знала, что ответ на этот вопрос имеет большое значение не только для врача, но и для нее самой. Да, конечно, она любила своего мужа, но в то же время ненавидела его. Иногда он вызывал у нее такую ярость, что она готова была убить его, но временами испытывала к нему столь сильную нежность, что, не колеблясь, отдала бы за него жизнь. Как же выразить все это одним словом? Наверное, это любовь.
— Да, — ответила она.
— А он вас?
Кэтрин подумала о том, как много у него в жизни было женщин и сколько раз он изменял ей. Правда, она тут же вспомнила, как, посмотрев накануне вечером в зеркало, попросту не узнала себя. И теперь не могла винить Ларри за то, что стала нежеланной. Но как определить, что послужило первопричиной? То ли она сама дала ему повод для измены, то ли его неверность превратила ее в такую уродину. Кэтрин почувствовала, что у нее вновь потекли слезы. Она беспомощно покачала головой.
Я не знаю.
У вас раньше бывали нервные срывы?
Кэтрин устало посмотрела на врача.
Нет.
А вы полагаете, что мне это необходимо?
Однако врач даже не улыбнулся. Он заговорил медленно, тщательно выбирая слова.
Госпожа Дуглас, человеческая психика — очень тонкая штука. Она может справляться с болью лишь до определенного предела. Когда же боль становится невыносимой, Наша психика прячется в тайнике сознания, которые мы еще только стараемся отыскать. Нервы у вас сейчас на пределе. Полагаю, что вы поступили правильно, обратившись за помощью.
Я понимаю, что немного нервничаю, стала оправдываться Кэтрин. Оттого я и пью, чтобы расслабиться.
Нет, честно сказал ей врач. Вы пьете, чтобы забыться. Никодес поднялся и подошел к Кэтрин.